«Кинопробы» с Антоном Долиным.
И программа «Кинопробы». Антон Долин, рад приветствовать в студии в очередной раз. Очень хочется узнать, что же нам посмотреть в выходные, Антон.
Привет, привет, привет. Будет некоторое количество радостных фильмов на выходные, просто их довольно мало в этот раз. Это связано с ситуацией с коронавирусом, об этом отдельно, наверное, поговорим.
Но и будет... здесь сказалось?
Ну, к сожалению, это только начало, дальше будет только хуже. Вот, а пока что поприветствую новый город вещания «Серебряного дождя», Новосибирск. Всем здрасте. Вот моя программа «Кинопробы» выходит по пятницам в 17:00. Говорим тут о кино. Частота 96,6. И, собственно говоря, подключайтесь, будем разговаривать, переписываться. Всегда есть возможность обратной связи тоже.
Наш смс-портал 7903-797-6333. Такой же номер WhatsApp и Viber. Задавайте свои вопросы Антону, он ответит на них ближе к концу программы.
Обязательно.
И мы скоро продолжим.
Кинопробы с Антоном Долиным.
Вот, ну, начнем, наверное, с наших катастрофических новостей киношных. Вот, новости в том, что по всему миру распространяется не только коронавирус, но и связанная с ним паника. Я не хочу эту панику оценивать и говорить о том, что она какая-то преувеличенная или наоборот, что надо бояться. Определенно, что надо только чаще мыть руки. Это то, что мы знаем совершенно наверняка. Все остальное пока что под вопросом, из-под сомнением. Но, конечно, я был бы осторожен.
Глория Гейнер выпустила сегодня видеоролик, в котором...
Я видел, очаровательный совершенно.
Она споет
«I will, I will survive», «Моя руки». Да, это очень хороший, мне кажется, правильный какой-то подход. Вот, ну, просто я констатирую, что, конечно, на кинематографе это очень сильно скажется. То есть сказалось уже, дальше будет только хуже. Будьте к этому морально готовы. Я надеюсь, что дело не дойдет до отмены этой программы. Все-таки здесь мы сидим с Петром всего вдвоем. И надеюсь, что вирусы, даже если вдруг мы ими заразимся, не дай бог, не передаются через радиоприемники. Но...
Всего в нынешней ситуации уже вдвоем.
Да, уже, действительно. Вот, но, к сожалению, в какой-то момент, на какой-то срок придется добавлять что-то к списку прокатных фильмов, потому что прокатных фильмов все меньше и меньше. В самом случае, больших. Большой прокатный фильм, логика такова. Большой прокатный фильм — это большое сборище людей. Угу. Началось с отмены фильма, сейчас, кажется, какой-то дьявольской иронии под названием «Не время умирать». Это новый фильм про Джеймса Бонда. Вот, его перенесли на осень. Сейчас, на самом деле, ну, все не то что осторожны в своих прогнозах, просто стараются их не давать. Угу. Что будет осенью или летом, никто не понимает. Ну, лето считается мертвым периодом, поэтому в любом случае, если считать, что мы, дай это бог, сборим этот вирус, все равно до осени, все до осени. Mm-hmm. Вот, сначала передвинулся Джеймс Бонд, сегодня стало известно, что «Мулан», «Новые мутанты» и, видимо, «Черная вдова» — это новые диснеевские фильмы, все большие фильмы весны уезжают. На год сегодня стало известно, Universal двигает «Девятый форсаж». Mm-hmm. Вот, это все большие, серьезные премьеры этой весны.
Не дает ли это надежду сериалам, которые сейчас пользуются спросом, в том числе в карантинах?
Ну, у меня есть по этому поводу даже не мнение, а некоторые, я бы сказал, даже сведения. Угу. По статистике это очень неточная мысль, что если вы смотрите Netflix или любой другой Netflix дома, то вы не ходите в кино, меньше ходите в кино. На самом деле, те самые люди, которые ходят в кино, они же много смотрят дома стриминг и всякие, и наоборот. Поэтому я думаю, что те же самые люди, которые смотрели раньше, будут смотреть сейчас. Может, чуть-чуть подрастет этот рейтинг. Ну, просто количество.
Ну, то есть есть вероятность, что сериалами нас будут радовать чуть-чуть быстрее, потому что в этом имеет смысл производить.
Это правда, то, что уже готово, но очень часто это готовится под премьеру, и нет возможности заранее выкатить. Но мы это скоро узнаем. Мир очень быстро перестраивается, и на самом деле, что будет в кинотеатрах, мы тоже не понимаем. Даже если говорить только о России, есть несколько вариантов. Один из вариантов, что сейчас маленькие фильмы, артхаузные фильмы, российские фильмы займут место голливудских премьер, премьер, и будет вместо огромных фильмов, которые собирают там тысячные залы, россыпь маленьких залов, куда люди не будут, которые люди не будут заполнять, конечно, под завязку, тоже из страха, вот, где будут много маленьких фильмов. Другой вариант, что, условно говоря, Собянин, а может и кто повыше, даст распоряжение, кинотеатры на какое-то время закроют, это тоже может быть. Есть страны уже, где закрыты кинотеатры, ну, Италия прежде всего. Вот, есть страны,
где... Из Италии приходят чудесные ролики, как итальянцы по ночам в карантине поют на балконах и дома.
Итальянцы такие молодцы, но у меня, честно говоря, душа болит за них, когда я вижу эту статистику, что им не хватает аппаратов искусственного дыхания и так далее. Там действительно дела плохи. Вот, ну, будем надеяться, что... что им удастся. Во всяком случае, там такая сплоченность нации, которой хочется позавидовать. Больше ничему там завидовать не хочется, только сочувствовать. Вот, но будут ли фильмы, будут ли меняться прокатные графики, будут появляться новые фильмы, фильмы, которые раньше будут выпускаться, чем планировалось, из-за того, что Голливуд съехал? Или весь кинопрокат, наоборот, будет потихонечку умирать и закрываться из-за отсутствия Голливуда? Это мы не понимаем. Потому что Голливуд уже отступил, это официально, это произошло. Например, на следующей неделе выходил, собственно говоря, один голливудский фильм, и то не такой уж огромный, вот это «Тихое место», второе. Первый фильм был очень симпатичный, он был совсем маленький. Вот он был очень успешным, сделали вторую часть. Ее перенесли тоже, мы не знаем на куда. Вот, ну куда-то на будущее. Ну, на самом деле, кто-то, как тот же самый «Форсаж» или как «Джеймс Бонды», они называют конкретную дату переноса. Но в основном все фильмы переносятся типа до следующих распоряжений, до следующих новостей. Ну, непонятно, что как. Вот, конечно, сейчас главный вопрос, который интересует киноиндустрию, я понимаю, почему он не будет настолько интересовать просто кинозрителей, но индустрия об этом только и думает. Это, возможно, перенос Каннского фестиваля или его отмена. Потому что Каннский фестиваль — это главное событие.
Когда должны быть Канны?
Это май. Это май. По-моему, с 12 по 20, там какое-то там 4-е, 5-е.
Вероятность велика.
Велика не то слово, более того, нельзя же перенести его, то есть можно перенести его и накануне, но это будет еще больше потери денежные, чем сейчас. И сейчас там потери, какие-то там 200 миллионов, по-моему, евро, огромная сумма.
Антон, вопрос. Ну вот спортсмены, многие вышли из ситуации, проводя игры при пустом зале. Каннский фестиваль, ну понятно, зрителей будет меньше, но сам фестиваль вполне реально, тем не менее, провести. Пусть это будет с пустыми залами, пусть онлайн. Еще куча вариантов. Онлайн.
Тут есть несколько останавливающих моментов. Во-первых, если проводишь это онлайн, то можешь не сомневаться, фильмы, а это всегда мировые
премьеры, по сети.
Утекут в сеть. Это конец бизнесу. Лучше уж придержать их до следующего фестиваля, до конца эпидемии, чем вот так сливать. Это раз. Два. На Каннском фестивале и на Каннском кинорынке огромное количество игроков. И это, конечно, мир, где правят еще больше, чем на Оскаре, те самые знаменитые пожилые белые мужчины. То есть прям возраст самый коронавирусный. И я говорю все, что я говорю, без попытки пошутить. Это очень серьезное и очень драматичное, на самом деле, событие. И они приезжают со всего мира в Канны. Канны — это не французский фестиваль, он просто во Франции проходит. И вот они приедут. И один зал «Люмьер» 2500, по-моему, мест. Вот они собираются, а там один заражен или двое. И вот, ну, как бы, выйдет 2500 зараженных. Вирус очень прилипчивый, как говорят все, кто в этом понимает. И поэтому при пустых залах можно проводить, например, концерт классической музыки. И люди, вот Берлинский филармонический оркестр вчера это проводил. Очень красивая акция. Саймон Рэтл дирижировал в припустом зале. Трансляция на весь мир. Но с фильмами, вся идея фильма в том, чтобы продавать их людям в кинотеатрах, чтобы люди посмотрели их там. А в кинотеатрах сейчас невозможно продавать. Вот. И потом я напомню об еще одном драматическом аспекте этой ситуации. У Каннского фестиваля война с Netflix. Они его не любят, а Netflix не любит их. Они против тех фильмов, которые сразу выходят онлайн. Они за те фильмы, которые в кинотеатрах. И сейчас они делают вид, что все окей. То есть там уже все поотменяли в Европе, в частности, во Франции. И только одни Канны говорят: не-не-не, мы будем проводить, мы планируем. В тот день, когда французское правительство объявило о карантине на сборище более 5000 человек в одном месте до 31 мая, в этот же день Канны сделали рассылку: 16 апреля мы объявляем свою программу, работа идет своим чередом. Это какой-то такой наглый вызов, который они бросают. Ну, не знаю, жизни и смерти уже, а не просто правительству. Вот, поэтому в кино такие вот дела. Ну и Том Хэнкс заразился коронавирусом.
Вместе с супругой.
Вместе с супругой на съемках. Вот, тоже не шутки. Возраст у него, между прочим.
Антон, я тебя понимаю. У меня в силу второго рода деятельности, который связан с мероприятиями, тоже свои беспокойства, а что мы будем делать дальше. Но, тем не менее, ситуация развивается, и я предложил бы все-таки более оптимистично смотреть в будущее вместе с большим количеством экспертов. И, может, ты кино расскажешь?
Ну, конечно, сейчас мы к этому перейдем. Вот, фильмы все еще выходят, поэтому давайте перейдем к фильму этой недели номер один.
Кинопробы. Фильм первый.
Фильм первый сегодня — это «Пиноккио» Маттео Гароне. Надо сказать, что Маттео Гароне... Тут интересно не то, что сделали очередного «Пиноккио». Есть много фильмов по великой сказке Карла Колоди, написанной в 80-х годах 19 века.
А какой, по-твоему, лучший на данный момент?
Вот,
выхода нового.
Ну, во-первых, навсегда самым популярным останется диснеевский мультфильм. Нравится нам это или нет. Просто. И музыка, которая там есть, сам образ этого «Пиноккио», это настолько впиталось уже в поры всех, кто это смотрит, не только американцев, что... То, что это итальянская сказка, почти забылась. Мы как бы ничего не можем с этим сделать. Но то, что сами итальянцы хотят провести обратную апроприацию и отобрать себе своего «Пиноккио», тоже понятно. Несколько лет назад они сделали не очень хороший мультфильм, который уступает во всем диснеевскому, сделанному в 40-м каком-то там году. Все равно уступает. Но зачем они его сделали? Они же понимали, что как Дисней они не сделают. Потому что это их национальная сказка. Это их главное достояние. Это как если бы все знали Данте Алигьери и Божественную комедию только по какому-нибудь хорошему английскому переводу. Им было бы важно сообщить, что это итальянская книжка, что Данте был итальянцем. Вот, «Пиноккио» как Данте, это такая же, как Леонардо или Микеланджело, это такие же фигуры, без которых как бы не существует итальянской культуры и вообще Италии.
Чебурашка, кстати, наш.
Ну, это японцам расскажите, вот, Чебурашка, конечно. Вот, и чем интересен этот «Пиноккио»? Два имени, которые создают этот фильм и благодаря которым внимание к нему приковывается. Первое имя — это Маттео Гароне, режиссер этого фильма. Дело в том, что это человек, который вообще не очень-то по части детского какого-нибудь сказочного семейного кино. Это очень модный, очень умный, очень одаренный, очень самобытный режиссер с абсолютно своим стилем и видением мира, который, вообще-то говоря, вот его фильмы «Первая любовь», «Таксидермист», недавний фильм «Догман», снимает мрачнейшие фильмы, очень реалистичные, где реализм зашкаливает, превращается в некий гротеск. Вот «Догман» был фильм про владельца собачьей парикмахерской, который убил человека, который довел его практически уже до истерического срыва. Вот про это убийство, которое случилось на самом деле. Фильм получил потом приз в Каннском, на Каннском фестивале за лучшую мужскую роль. И Маттео Гароне также автор великолепного, одного из самых известных европейских фильмов за последние годы, фильм «Гоморра», в котором он демифологизировал мафию. Это фильм про мафию, но в отличие от «Крестного отца» или «Лиса со шрамом», тебе не хочется быть таким, как эти персонажи. Они там действительно отвратительные. Они не какие-то романтические бандиты. Они либо дельцы, либо шпана. Такая мерзкая, гопники. Видимо, такие они и есть. Это очень сильный фильм «Гоморра». И потом сделали сериал, тоже по мотивам фильма. Он там один из, как я понимаю, продюсеров. И Гароне... Поэтому человек, который демифологизирует, который раздевает мифы.
Можно вопрос?
Да.
Ты никогда не сталкивался при создании «Крестного отца» вот со связями с мафией информацией?
Ну как, об этом очень много легенд каких-то.
Ну то есть мы можем говорить все-таки о влиянии мафии на тот же самый романтический образ
так,
«Крестного
секундочку.
отца».
Аль Капоне приходил на съемочную площадку «Первого лица со шрамом», который снималось как бы о нем, хотя его имя не произносилось. И он был очень польщен. Кино и мафия тесно связаны.
К нему, кажется, обращались как за консультацией.
Ну, не знаю, лично ли к нему, но, конечно, он как-то помогал. Кино и мафия связаны, причем в обе стороны. Что показал Гароне? Он показал, что не только кинематограф у мафии берет этот образ и делает его романтическим, но и мафия, посмотрев, например, уже второе лицо со шрамом, с Аль Пачино, хочет жить, как эти герои из кино. То есть кинематографисты делают их более красивыми, романтическими, даже когда они злодейские на экране. А реальные мафиози на это смотрят и говорят: о, хочу такой дом, о, хочу такую тачку, о, я буду также это самое, насыпать себе гору кокаина на своем ночном столике.
Можно ли считать «Гоморру» более реалистичным?
Да-да-да-да-да. Это один из лучших фильмов о мафии. Потому что там мафия ничего, кроме отвращения, ненависти не может вызвать у зрителя. При этом фильм очень классный, он очень здорово сделанный. И когда такой человек снимает «Пиноккио», это как бы вызывает ряд чувств. Но надо сказать, что у него уже был такой опыт. Он делал фильм, который в российском прокате получил позорное название «Страшные сказки». Он назывался вообще-то «Сказка сказок». Это была попытка сделать сказку. Ну, про Пиноккио, которого у итальянцев украли американцы, мы уже все знаем. А есть великие итальянские сказки, которых мы не знаем. В России это перевели впервые вот типа 5 лет назад. Джамбатисте Базили. Это был неаполитанский аристократ, который был первым фольклористом в 17 веке, собиравшим европейские сказки. И его книга у нас переведенная, я ее прочитал и просто выпал в осадок. Все сюжеты Шарля Перро, братьев Гримм, да даже Афанасьева, там есть, например, сюжет сказки о царе Салтане. Это все бродячие сюжеты. Он их первым записал. Но он записал их, ну, читателям тогда не были дети, он записал их как есть. Не адаптировано. Например, мы узнаем, что именно сделал принц со спящей красавицей, чтобы она проснулась. Ну, скажем прямо, она проснулась.
Что с Золушкой делали?
У него было несколько детей уже, когда она проснулась. То есть там все это, ну, какие были отношения у Золушки с матерью и у Золушки с мачехой.
И как она в туфельку попала, да, в результате, да. Благодаря чему из сестры что делали?
Там все это есть. Книжка великолепная. И Гароне сделал фильм по этой книжке. Но вот это вот разоблачение сказок, которые были все равно очень магические, но довольно жуткие и с эротикой, в этом фильме мало кому понравилось. Фильм, в общем, не был успешен в прокате. И сейчас он пытается это повторить с Пиноккио, но Пиноккио не разоблачает, а наоборот, он приближается к тексту сказки так близко, как это только возможно. Так вот, я сказал, что два имени. Первое — Матео Гароне, и второе — Роберто Бенини. Роберто Бенини, знаменитый итальянский актер, а также сценарист, режиссер, продюсер и так далее, и тому подобное, вообще общественный деятель, к разговору о Данте, знаменит тем, что на итальянском телевидении читал полностью всю «Божественную комедию», именно Роберто Бенини. Вообще он большой интеллектуал, я видел его на похоронах Умберто Эко рядом с гробом. И Бенини...
Как актера характеризуешь?
Ну, он гениальный актер, просто не в своих собственных фильмах, на мой взгляд. Например, у Джармуша он играет гениально в фильме «Вниз по закону», потрясающая роль, вместе с Томом Уэйтсом и Джоном Лури, просто потрясающе. Так вот, Роберто Бенини, когда был совсем молодой, познакомился с совсем уже пожилым Федерико Феллини. И Феллини хотел снимать Бенини в роли Пиноккио. Феллини хотел, чтобы последним фильмом был Пиноккио. Но он не успел, он умер. А идея эта Бенини запала в душу. И в 2002 году он сделал такой фильм с собой в главной роли, Пиноккио. И он чудовищно провалился. Это было на волне успеха «Жизнь прекрасна». Фильм был какой-то совершенно смехотворный, необъяснимый, ходульный во всех смыслах.
Но яркий.
Да, ну, чересчур. И вот этот взрослый мужик, изображавший, что он деревянный человечек, да, он вызвал какое-то недоумение. Короче говоря, все это понимая, Матео Гароне в своего Пиноккио взял Бенини на роль Джепетто, на роль папы, на роль создателя Пиноккио. Дело в том, что Карло Коллоди творил в Тоскане, и Тоскану описывал в своем Пиноккио. И, в частности, Флоренция была, я не знаю, родился ли он там, но...
А «Остров дураков» тогда что было?
Кстати, интересный вопрос. Я не знаю, ну где-то там же, в тех же краях, это все Италия. Так вот, что любопытно, что Роберто Бенини тоже родом из Тосканы, и его отец был плотником настоящим. Может, он не делал деревянных кукол, но он играет своего отца, играя этого самого Джепетто, бедного столяра, без копейки в кармане, который хочет разбогатеть и сделать для этого марионетку, а марионетка неожиданно оживает, оживленная силой его любви. И дальше начинается та история, которую мы знаем, где есть все, превращение в осла, говорящий тунец, фея с голубыми волосами, вовсе не Мальвина, тут она взрослая, играет прекрасная Марина Вакт. Конечно же, лис и кот, это на самом деле лис и кот, а не лиса и кот, Базилио. И у них нет имен, как в Буратино. Вообще, это другая история, чем Буратино.
Конечно.
В конце он превращается в мальчика настоящего. Для Буратино это было бы невозможно, вообще для Буратино это было бы капитулярно. капитуляцией. А Пиноккио должен стать человеком.
Почему капитуляцией?
Ну, потому что он свою деревянность, свою хулиганитость Буратино хранит до конца. Это важно для него. А для Пиноккио важно исправление. Из хулигана стать хорошим мальчиком, хорошим сыном, который любит своего отца. Мне кажется, очень важна здесь эволюция, которую Буратино абсолютно отрицает. Для него важно остаться деревянной куклой, просто освободиться от из-под власти Карабаса-Барабаса. В Пиноккио, напоминаю, Карабас-Барабас, Манджафока, положительный герой, он дарит ему монеты, и вообще он хороший, хотя немножко гневливый.
Антон, спасибо тебе за эти сравнения, мы еще вернемся, надеюсь, к аналогиям буквально через несколько минут. Это программа «Кинопробы» Антона Долина. Задавать свои вопросы вы можете на 7-903-797-6333, наш смс-портал, WhatsApp и Viber.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Это программа «Кинопробы» каждую пятницу в 17 по Москве, ну, когда Антон не на фестивале. И Антон Долин здесь. Свои вопросы можете задавать на 7-903-797-6333, смс-портал, WhatsApp и Viber.
Да, в конце эфира обязательно отвечу. Вот, короче, возвращаясь к Пиноккио на буквально последние две минуты, картина очень интересная. А с одной стороны, совершенно аутентичная сказка. Я вот сегодня поведу своих двоих детей, пока кинотеатры не закрыли, посмотреть на это на большом экране. Она очень красивая, загадочная, с очень хорошей, кстати говоря, музыкой. Дарио Марионелли, вы его знаете по фильмам Джо Райта, то есть там «Искупление», «Анна Каренина», он туда ее писал. Ну, итальянский композитор, очень талантливый. Вот, это очень красиво. Снято там вот натурально в Тоскане, где действие, видимо, происходило. И даже спецэффекты очень интересные. Они очень разные. То есть там есть... С одной стороны, вот абсолютно буквально, как в советском фильме про Буратино, музыкальном том самом, лис и кот — это люди просто немножко загримированные, то есть они вообще не похожи на животных. А с другой стороны, есть прямо вот человекоподобные такие животные-мутанты, ходячая улитка, человек с головой какого-то грача или совы, или там есть вот эти вот полицейские собаки и так далее и тому подобное. С третьей стороны, тут есть сам Пиноккио, его играет живой мальчик, но там очень специальный сложный грим, и кажется, что он действительно такая неотесанная деревяшка, кусок дерева. Вот не мальчик, чуть-чуть загравированный, а прямо почти что кукла. Но и не совсем кукла, все-таки живая кукла. Я такого никогда не видел, очень любопытно. Но в то же время есть ощущение иногда местами прям неуютно, когда ты это смотришь. Короче говоря, рекомендую, но имейте в виду, это совсем не голливудское и совсем не диснеевское зрелище. Хотя это настоящая классическая сказка.
А с кем идти?
Ну, мне кажется, можно с детьми идти, только не совсем маленькими. Они могут даже испугаться в нескольких местах, несмотря на хэппи-энд.
От какого возраста?
Я бы сказал, лет с 8-9. Вот где-то примерно так. Это дети уже способны такое посмотреть.
А на свидание можно идти на этот фильм?
Ну, там романтического нет почти ничего, но да, почему нет? В нем есть сказочность, в нем есть Италия, куда теперь не скоро мы поедем. Вот, это уже немало, это уже немало. Давайте перейдем ко второму фильму.
Кинопробы. Фильм второй.
Собственно, фильмов у нас сегодня всего два. Я не посмотрел остальные, которые выходят, и они не выглядят... Простите меня, если вдруг нас слушают их авторы или прокатчики, не выглядит слишком уж многообещающе. Но фильм «Бладшот», несмотря на то, что и он вызывал у меня серьезный скепсис, я посмотрел не без удовольствия. Это фильм Дэйва Уилсона с Вином Дизелем в главной роли. И, собственно говоря, Вин Дизель — это главное, что там есть. «Бладшот» — это экранизация комикса, это не Marvel и не DC, это комикс меньшего издательства, да и фильм весь устроен именно так, что это как бы и сделано каким-то Голливудом, ну, какой-то не самый главный Голливуд, не самый огромный бюджет, не самые потрясающие спецэффекты и совершенно стандартный сюжет. Поначалу он кажется анекдотически стандартным. Главный герой — солдат, который умер, при нем злодеи убили его жену, и вот он восстал из мертвых, теперь он не боится ничего, его тело самовосстанавливается, и он идет мстить злодеям, которые убили его жену. Но потом постепенно, тут есть несколько поворотов сюжета, как бы твистов, я бы не сказал, что они очень неожиданные, но они достаточно неожиданные, и ты понимаешь, что это нарочно сделано как сценарий вот такого вот B-movie. Все равно «Бладшот» — это и есть би-муви. Но для тех, кто любит вот это вот непритязательное, развлекательное кино, боевики с простеньким юмором, с маскулинным героем, с красивыми женщинами, с погонями, с каким-то мордобоем, который иногда перемежается не очень смешными, но такими сочными шутками. Все это в фильме «Бладшот» вы найдете.
Тут должен быть еще голос Гаврилова Андрея Юрьевича.
Ну, давайте Андрея позовем, пусть он нам тут в эфире озвучит. Это сделает. Да. Вот, поэтому главное, ничего особенно не ждите. Тогда, может быть, получите удовольствие.
Это старые добрые 80-е. Вот такие,
абсолютно,
да?
В этом духе. Но только с новыми спецэффектами. Ну, нормально, я говорю, я получил удовольствие, никогда в жизни не стал бы смотреть это второй раз. Но за этот первый раз я не смотрел все время на часы, не думал, когда уже это кончится. Я даже, в общем, получал умеренное, но удовольствие. Ну, конечно, фильм начал выветриваться из головы уже на финальных титрах. Но он так и сделан. Он на большее совершенно не претендует.
А на каком фильме у тебя это в последний раз происходило?
Что?
Когда смотрел на часы, ждал.
Я очень часто смотрю на часы на фильмах. Но вот сегодня те два фильма, и «Пиноккио», и «Бладшот», которые не из числа вот таких, где я смотрю на часы. Несмотря на то, что ни один, ни второй не является, каждый в своем сегменте, каким-то незабвенным шедевром. Это, ну, фильмы со своими недостатками тоже, так скажем, своими ограничениями. Но «Пиноккио», конечно, это настоящее произведение искусства, а «Бладшот» — это настоящая такая киношка. Вот это не кино, а киношка. Но тоже, опять же, некоторые фильмы должны быть и такими.
С кем на него идти?
Да, с приятелями, с пивом и какими-нибудь орешками и попкорном. Вот так вот это как-то должно быть. Лучше даже, наверное, уже быть немножко поддатым перед сеансом, но немножко. Вот. Не бойтесь, вы не запутайтесь в сюжете. Все
его будет. Там нет.
Да, ну, есть, но вы его знаете, хоть вы и не видели этот фильм.
Мне очень нравится старая приговорка: сюжет отсутствует за ненадобностью.
Ну, это правда, здесь он не необходим. И авторы прекрасно это понимают. На этом все про эти фильмы не деле. Перечислю просто, что есть продолжение фильма ужасов про оживающую куклу. «Кукла 2. Брамс». Не имеется в виду композитор Брамс. Французская комедия «Хороший доктор» про человека, который не был врачом, но изображает, что он врач. Мне кажется, это что-то вроде мольеровского «Лекаря по неволе». Вот. И российские фильмы «Счастье в конверте» и «Услышь меня» не смотрел ни тот, ни другой, поэтому ничего не могу о них сказать. Если не боитесь, рискните, сами посмотрите, потом мне расскажете. Или я посмотрю и вам расскажу, но потом. Вот. А сейчас за оставшиеся 10 минут до вот того срока, когда мы договаривались обсудить ответы на вопросы. Да, вопросы можете пока что присылать. +7 903 797 6333.
Ты меня подсидеть собрался?
Ну, так очень скромно как-то это самое. Вот, я расскажу немножко о проекте DAO. Раз уж скоро мы все говорим о том, что скоро придется нам осесть надолго дома у своих Netflix'ов и прочих телевизоров и компьютеров.
Не факт еще.
Ну, конечно, не факт. Но есть такой риск. То радостная новость для всех, кого интересует экстремальное авторское экспериментальное кино, проект Ильи Хржановского «DAO», о котором много говорили последние уже 12 лет, и особенно последний год с момента первого большого показа в Париже и до берлинской премьеры двух частей, двух сегментов этого большого проекта, он все-таки выйдет в интернет. Это будет, видимо, в начале следующего, 21-го года. Готовится большая платформа, и все пресловутые 700 часов «DAO», это именно столько, будут туда выложены, как будет выложено и те 15 или 16 уже к этому моменту смонтированных из этого грандиозного материала полнометражных фильмов длиной от 1,5 часов до 8 часов. Там самые разные фильмы, вот, разные по жанру, некоторые похожи больше на сериалы, некоторые камерные мелодрамы, некоторые интеллектуальные, какие-то разговорные картины, некоторые психологические драмы, есть и комедии тоже, вот. Вы сможете все это посмотреть. Я не знаю, будет ли та же механика, та же логика, что на показе в Париже. Я напомню, что там люди входили в специальные видеокабинки, и там у тебя была возможность из мультиэкрана, перед тобой было много-много, как будто камера наблюдения, много экранчиков, ты мог выбрать любой экран и начать смотреть вот этот фрагмент из этих 700 часов. И этот фрагмент начинался с того момента, когда ты его включал. То есть это было не начало, а ты как бы посередине подключался. И ты не мог перемотать ни назад, ни вперед. Ты мог смотреть столько, сколько смотрится. А потом мог нажать «бэк», и у тебя пропадало это окошечко, и ты мог снова выбрать окно. То есть, с одной стороны, ты был внутри этой вселенной, с другой стороны, ты этой вселенной не мог управлять. И DAO здесь повторяла ту самую идею, которая была изначально в этом проекте, что это не совсем кино, а немножко жизнь. Я напомню, как это все начиналось. Уже 15 лет назад молодой режиссер Илья Хржановский придумал, что он будет делать биографию великого ученого Ландау, которого друзья называли действительно Дау, это было его домашнее прозвище, основываясь на очень провокационных, не публиковавшихся в советское время мемуарах его жены Коры. Владимир Сорокин написал сценарий, начались съемки. Потом постепенно, когда в Харькове был построен грандиозный институт, так назывался это декорация, актеры начали там жить, и Илья Хржановский ушел от идеи сделать и смонтировать фильм про Ландау, или же про Дау. Героя стали звать просто Дау. Его, кстати говоря, сыграл знаменитый Теодор Курензис, греческий дирижер, живущий, работающий в России. То есть даже по-русски он говорит с акцентом. Он не очень похож, конечно, этим самым на физика Ландау, но в то же время это другой персонаж, как я сказал. Вот, и вместо большого полнометражного фильма начался такой эксперимент. Люди, игравшие роли, жившие в этом выдуманном институте, в костюмах вплоть до белья 30-40-х годов, когда происходило действие. Действие по сюжету происходило с 38 по 68 год. Вот это 30-летие советское. Они 3 года жили в этом институте. А оператор Юрген Юргес, это великий человек, который когда-то работал с Фассбиндером, с Вендерсом, с Михаэлем Ханеке, в частности, он снимал «Забавные игры», он со своей маленькой командой на камеру настоящую, это не какие-то камеры слежения, это камера, пленка, он снимал эту жизнь. Причем по условиям, по договоренностям он снимал все. Он снимал, как люди живут, как они ругаются, как они сидят за столом, как они едят, как они пьют, как они иногда напиваются, как они занимаются сексом. Все самые интимные подробности жизни снимались. Ну, разумеется, любой человек мог выйти из этого проекта. Это такое грандиозное шоу, как многие говорили иронично, «Дом-2» или «За стеклом», но высоко художественно сделанное и в очень особенных обстоятельствах вот этого вот советского тоталитарного придуманного института, где ставятся опыты. И, собственно говоря, 3 года это снималось, потом 5 или 6 лет это монтировалось. Никто не верил, что этот проект, который чудом получил финансирование, обеспеченный человек по фамилии Адонев, живущий в Лондоне, собственно, вложился в DAO и покрыл все расходы колоссальные. Какой точный бюджет, никто не знает, но он очень большой. Вот, ну, сопоставимый с голливудскими бюджетами, я бы сказал. И когда люди окончательно бросили надежду, перестали ждать, что DAO все-таки появится на экранах, тогда-то и выяснилось, что за все эти годы Илья Хржановский смонтировал порядка 15 фильмов, полнометражных фильмов, собрав жизни вот этих обитателей института, причем самых разных, от буфетчицы дворников до КГБшников, от ученых до членов их семей, и сделал такой колоссальный, грандиозный цикл, где о жизни многих из них рассказывались отдельные истории. Например, там есть фильм о лесбийской любви 2 девушек, одна из которых библиотекарша. Там почти не появляется пресловутый DAO. А есть история также гомосексуальной любви 2 дворников, которая снята откровенно, это сказать ничего не сказать. Плюс к тому, там звучит, разумеется, нецензурная лексика, там люди много пьют. Представить себе это в российском прокате невозможно никогда. Как и большинство этих фильмов. Хотя там есть, например, нежнейший фильм, когда жена Дау, которую по сюжету зовут Нора, да, там была Кора, жена Ландау, а это Нора, другая героиня. Когда к ней приезжает ее мама, и они разговаривают, это разговор матери и дочери, пронзительнейшая драма, напоминающая, допустим, «Осеннюю сонату» Бергмана, но при этом нет никаких написанных диалогов, там диалогов из сценария не было вообще. Это на самом деле мать этой актрисы, которая к ней приехала туда. Вот, такой странный, парадоксальный, невероятный фильм, где огромное количество знаменитостей снималось, ни актеров, там вообще нет практически актеров. Например, знаменитая Марина Абрамович или итальянский театральный режиссер Ромео Костеллуччи принимали участие и сами снимались. Снимались в роли ученых настоящие ученые. Знаменитые математики, знаменитые физики, экспериментаторы, композиторы. Ну, а в ролях ГБшников были настоящие ГБшники. В частности, были сцены допросов и пыток, которые своим реализмом поразили всех. Собственно говоря, только членовредительство и смерти были постановочными. Все остальное было настоящим или очень похожим на настоящее. Сейчас, вызвав невероятный скандал, два фильма из этого проекта, один из них «Дау Наташа», как раз о жизни буфетчиц, другой «Дау Дегенерация», шестичасовой фильм о том, как молодые комсомольцы приходят в этот институт и по заказу ГБшника, захватившего там власть, уничтожают институт и убивают там всех. Этих молодых комсомольцев играет знаменитый неонацист Тесак и его команда. Они играют, в общем, самих себя. И выглядит это гораздо страшнее, чем если бы любые, даже самые мастерски натренированные актеры играли бы неких неонацистов или комсомольцев. Потому что идея вот этой правдивости и правдоподобия в проекте «Дау» доведена почти до предела. Зачем об этом рассказываю сейчас? Потому что на завершившемся Берлинском фестивале фильмы «Наташа» и «Дегенерация» вызвали колоссальный скандал и огромный интерес. И фильм «Наташа» получил специальный приз от жюри. Джереми Айронс лично его вручал. Видимо, его фильм очень впечатлил. Оператору Юргену Юргесу, который все это дело снимал. Я говорил же, это 80-летний классик немецкого, европейского, мирового кино. Вот, когда это будет у нас, мы пока не знаем. На киноэкранах точно какой-то следующей жизни. А вот в интернете в течение ближайшего года, скорее всего, появится.
Вот как раз по этому вопрос, по этому поводу. Антон, а где посмотреть «Дау», если не ждать 2021-го?
Пока что нигде, но если вы поедете в Лондон и у офиса компании Ильи Хржановского просидите, не говоря ни слова, в позе медитации 10-12 дней, да, скорее всего, вас пустят внутрь и что-нибудь покажут. Пока что, к сожалению, других вариантов нету. Обещали на Каннском фестивале, но теперь мы не знаем, состоится или нет Каннский фестиваль.
Просит напомнить, о каком фильме речь? «Дау».
Это «Дау». Не совсем даже фильм, а проект. Там полтора десятка фильмов.
Продолжим совсем скоро. Антон Долин будет отвечать на ваши вопросы. 7903-797-6333.
Кинопробы с Антоном Долиным.
И последние 5 минут программы, ну, чуть больше для вопросов слушателей. «Дау. Искусство будущего». Илья Гений с «Бесконечной любовью» пишет: «Мила из Москвы».
Мне вот очень интересно, Мила из Москвы знает точно, о чем она говорит? Она видела фильм или о нем достаточно прочитала, чтобы, или, может быть, она принимала участие в его создании? Или это просто мои слова так ее взбаламутили и заставили поверить в это? Нет, я не знаю, гений он или нет. Мне кажется, просто проект бесконечно интересный и имеет смысл его где-то искать и смотреть.
Хороший вопрос. У меня дежавю или у прокатчиков и правда какой-то пунктик на премьеры фильмов про кукол? Недавно выходил ремейк «Детских игр», «История игрушек 4», сегодня «Пиноккио», «Кукла 2», Антон Тюмень.
Антон, у вас не дежавю, так и есть, но это дело не в прокатчиках, а в кинематографе, который всегда очень любил кукол. Актеры всегда это немножко куклы, куклы это всегда немножко люди. Кукольная анимация родилась до того, как родилась рисованная анимация. Собственно, свои версии кукольной анимации еще братья Люмьеры представляли. Поэтому это совершенно нормально. Понимаете, дело же не в фильмах «Пиноккио», а в том, что «Пиноккио» — это одна из самых главных сказок за все времена. А в России «Буратино», наша версия, это история про кукол. И, конечно, не случайно «История игрушек» стала таким флагманским проектом студии Pixar, наверное, лучшей анимационной студии сегодня. Куклы — это наши подобия и наши аватары, и немножко мы, и в то же время не мы. Куклы — это то, во что мы играем. Когда мы играем в кукол, мы немножко разыгрываем такое кино или маленький театр. Поэтому, конечно, без них нам никуда.
Очередной хороший вопрос. «Страшные сказки» просто великолепные. «Гарон» — потрясающий сказочник. На «Пиноккио» обязательно пойду. Антон, посоветуйте фильм на выходные для домашнего просмотра.
А посмотрите «Матео Гарона» и другие фильмы. Здорово, что вам понравились «Страшные сказки», которые на самом деле сказки сказок. Тут спрашивают про название еще раз. «Сказки сказок» — автор книжки Джамбатисте Базиле. Джамбатисте Базиле. По-русски книжка есть, она выходила у нас. Очень красиво оформленная и замечательно переведенная. «Матео Гароне», вот «Догман», «Таксидермист», «Первая любовь» и, конечно же, «Гоморра». На мой взгляд, все эти фильмы замечательные. И знаете, так интересно ловить связь между очень взрослыми, мрачнейшими, серьезными, драматическими фильмами и как бы сказками, и сказки немножко для взрослых, и вот в этих несказочных фильмах что-то сказочное все равно есть. Поэтому, ну, я очень рекомендую, прекрасный автор и незаслуженно недооцененный в России в сравнении с его ровесником и тоже великолепным талантом Паоло Соррентино. Но Соррентино нас сильно любит, особенно после «Молодого папы», а Гарона знает хуже. Хуже, а зря. Ну вот «Пиноккио» хороший способ познакомиться для тех, кто не в курсе. А,
уважаемый Антон, у меня есть несколько вопросов по «Оскару». Почему не номинирован был Кристиан Бейл? И могли бы вы выпустить видео с разбором всех номинаций на «Оскар»? Что и как, по-вашему, ваш анализ мне интересен?
Ну, слушайте, про «Оскар» я много уже говорил. Коротко вернусь. Бейл, во-первых, по-моему, был номинирован. Я боюсь сейчас соврать. У него гениальная роль в «Форде против Феррари». Очередная гениальная роль Кристиана Бейла. Но просто... Про Бейла, что он гений, как и про Дэниела Дэй-Льюиса, все знают давно. Действительно, актеры, ну, как бы... до которых не дотянуться. Вот. Но был такой год, когда Хоакин Феникс прыгнул сильно выше головы в «Джокере», и было очевидно, что победа его. Это все понимали, это все знали. Так было, когда за фильм «Нефть» получил свой «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис. Тоже все знали, всем было понятно. А там была великолепная команда, Клуни, еще кто-то. Все понимали, кто получит. Вот было то же самое в этом году. Вот. Ну и вообще «Оскар» был очень сильный, поэтому, разумеется, было много обиженных и расстроенных.
Хороший вопрос. Антон, отмена зарубежных фильмов в прокате будет подспорьем для нашего кино этой весной? Иван Тюмень.
Иван, если не закроют кинотеатры. Если закроют, ни для кого не будет подспорьем. А если кинотеатры будут открыты, то наше кино, конечно, в эти бреши ринется для того, чтобы их заполнить. Именно это и произойдет. Но если фильмы будут плохие, вряд ли публика все равно будет их так уж массово смотреть.
Про «Матрицу 4» вам что-то известно? Про сюжет, когда нуждается новый?
Ничего не известно про сюжет. Хранят за семью печатями. Это супер секрет.
Но Нео будет бородатым и похож на последние фильмы Киану Ривза.
Да, и с грустными глазами, как Джон Уик. Ну, главное, чтобы был Киану Ривз, а все остальное уже не важно.
Спасибо, Антон, да. тот самый вывод программы.
Да. Ну вот, друзья, давайте на этом пока что прощаться. Через неделю, надеюсь, мы все равно встретимся в обычном режиме и поговорим о кино, в том числе не только о том, который выходит в кинотеатрах.
2 секунды, на какой фильм идти прямо сейчас, Антон Долин's Choice?
Ну, сходите на «Пиноккио», раз о нем сегодня почти весь эфир говорим. Мне кажется, из новых это хороший вариант.
Спасибо, с нетерпением ждем в следующую пятницу в 17 по Москве. Программа Антона Долина «Кинопробы».
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.